Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Доброго дня, шановні слухачі. Нагадуємо, що сьогодні наша програма «Запитання і відповіді» звучить у прямому ефірі. Зараз у студії знаходиться Олексій Волченко. Вітаємо вас!
Очень рады и очень трогательно для нас, что мы опять все на студии, что все живы, и никто не пострадал, и студия не пострадала, и что мы потихоньку собираемся обратно в студию и дальше будем вещать и провозглашать славу Божью.
Слава Богу! Це неймовірне щастя бачити знову вас тут разом з усіма і чути ваш голос. І у нас уже є перше запитання слухача. Що вам найтяжче було переносити у ці останні 2 місяці? І які рядки Біблії підтримували особисто вас найбільше?
Ви знаєте, що найтяжче було перенести все. От всі ці 2 місяці це було щось страшне, зовсім страшне. І мабуть, перший місяць я не мог нічого зрозуміти, нічого не мог подумати, не мог читати Біблію. Ну, нічого, ніяк не було, прийти в себе не мог. А підтримували Біблії, які рідкі Біблії? Ну, мабуть, 90-й псалом, да, «Живущий під кровом Всевышнего, під сінню всемогущего покоїться». Ну, не тільки 90-й. Вся Библия, вся Слово Божье – это сила Божья. И Слово Божье – это единственное укрытие, в котором мы прячемся. Потому что на самом деле я могу сравнить эти 2 месяца, как 40 дней в пустыне дьявол искушал Иисуса Христа. Потому что это было искушение. Искушение у Иисуса было, ну, там, хлеб, камни в хлеб превратить, там, прыгни с храма, ангелы понесут на руках, там, поклонись мне. А у нас было искушение ненавистью, отчаянием, страхом, недоразумением. Как можно, особенно после того, что мы увидели в Буче, как это может быть? Это просто был какой-то шок, что в 2022 году может такое происходить. Это был просто шок. И, вы знаете, выйти из этого состояния, конечно, помогло именно Слово Божье. То есть надо победить самого себя и заставить пойти за Словом. Потому что написано в 118-м псалме, Давид говорит, враги окружили меня, а я буду вникать в Слово Божие. Враги замышляют против меня, а я буду изучать Слово Божие. То есть Слово Божие – это сила, сила Божья, потому что в Слове есть сам Бог. Иначе без Слова мы бы ожесточились в ненависти, во зле. Вот этот кошмар, который вокруг, и только Слово Божие нас спасает. И поэтому, как Иисус защищался от сатаны, в пустыне написано. Точно так же и мы должны защищать самого себя, свое сердце от ожесточения, потому что это ожесточает. Написано в Писании, кто может обитать при огне поедающем? Тот, кто закрывает уши свои от слышания зла и закрывает очи свои от кровопролития. А мы не можем закрыть. Ну, не можем мы это закрыть. Это происходит вот тут, вот, со всеми нами. Когда мы еще видим в прямом эфире то, что происходит, когда мы видим эти фотографии, когда мы видим, что сейчас в Мариуполе, что там происходит, мы не можем это игнорировать. Но Господь говорит, что нельзя быть с таким жестоким сердцем, с ненавистью, со злобой предстать перед Ним. нам вот каким-то чудным образом с помощью силы Слова Божия, это меч обоюдоострый, который проникает до разделения души, духа, составов и мозгов и судит намерения сердечные. И нам надо при вот этой информации, которую мы видим, при этой боли, при этих слезах, при этой скорби, при этом отчаянии, мы должны сохранить веру, сохранить любовь. Потому что Иуда нам написал, да, сохраняйте себя в любви Божией. То есть вот это и есть то, что самое важное, это сохранить себя в любви. И вот первый месяц было отчаяние, была злость, была ненависть, было вот такое что-то непонятное что. И постепенно, возвращаясь к Слову Божьему, Слово Божие, оно исцеляет. Это не значит, что к врагам мы должны потерять ненависть. Нет, ненависть к врагам, она останется. Вот. Но, вы знаете, нельзя человеку быть только в ненависти. Надо быть в любви. В любви к ближним, в любви к беженцам, в любви к соседям, в любви к Господу. И обязательно сохранить себя в любви Божией, потому что написано в Матфея 24 главе: по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. И если мы будем видеть это только беззаконие, то любовь охладеет, а мы ставим ненавистниками, мы просто возненавидим все, всех, и Господа возненавидим. Но так нельзя. Вот, поэтому сохраняйте себя в любви Божией. И слава Богу, что есть Слово Божье, которое нас лечит, которое исцеляет наше сердце, возвращает нас в какой-то баланс. То, что в мире, да, идет война, в мире идет жестокая война, и мы участники этой войны. Вот. Но есть Дух Божий, есть Господь, есть Слово Божье, и мы там тоже должны жить, и жить полноценной жизнью, жить в любви Боже, і це зробить з нами тільки Слово Боже.
Дякуємо за таку чудову відповідь. Слава Богу. І ось слухач пише: дуже раді знову чути вас у прямому ефірі. Це ще боль, ще більше обнадіює, що все може змінитися на краще. І ось також є ще така думка, таке питання. Багато негативних емоцій, переживань, гніву, ненависті у навіть непрощенні, так, є в дописах, в соцмережах. Яка, на вашу думку, яке місце праведному гніву у житті, у серці віруючої людини, християнина?
Ну, смотрите, очень интересный вопрос. Мы должны понимать, что гнев не творит правды Божьей. И так написано, что гневаясь, не согрешайте. То есть, когда мы гневаемся, мы согрешаем. И гнев не творит правды Божией. То есть мы не должны поддаться гневу. Вы понимаете, что это настолько важно? Я уже говорил вам, что даже гневливые военноначальники, они всегда проигрывали сражения, потому что гнев затуманивает разум. И поэтому вот все, допустим, полководцы, которые были такие гневливые, озлобленные, эмоциональные, они проигрывали сражения. И поэтому позиция такая. Мы должны иметь холодный разум. По отношению к врагу мы должны иметь холодный разум. А по отношению к ближнему мы должны иметь любовь. Так получилось, что мы, верующие люди, ну, не только верующие, все люди, они как бы двойные, потому что есть Дух Божий и есть плоть, и плоть Духу противится. И внутри каждого человека происходит некая борьба. И вот как бы плоть Духу противится, Галатам 5:17, но также гнев противится любви, и любовь противится гневу. И поэтому, вы знаете, нам нужно всегда сохранить вот этот баланс. Нельзя гневаться. Даже по отношению к врагу нельзя гневаться. Господь говорит: не радуйся, когда враг твой погибает. Иначе, если Бог увидит, что ты радуешься, то Он отвратит гнев свой от врага твоего. Мы же не хотим, чтобы Бог отвратил гнев от врагов наших. Поэтому, я уже говорил, не надо проявлять эмоции по отношению к врагам. Не надо. Надо иметь холодный разум, надо иметь твердый расчет. И мы видим, как сейчас наши благословенные вооруженные силы Украины имеют вот этот вот разум и расчет и проводят успешнейшие операции, находясь в численном меньшинстве, но при том, при всем проводят умные, разумные, расчетливые операции, которые приводят к победе. Поэтому, гневаясь, не согрешайте, гнев не творит правды Божией. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, пусть это останется для них. А для нас это не надо этого делать. У нас должен быть умный, расчетливый, холодный ум по отношению к врагу, а по отношению к ближнему мы должны быть теплыми, почитать другого высшим себя, заботиться, поднимать, молиться, кормить, поить, носить бремена друг друга. То есть нам нужно, еще раз говорю, сохранить себя в любви Божьей.
Дякую, це дуже важливо. Любов Божа – це те, чого від нас очікує Господь, правильно? І скажіть, будь ласка, у нас є таких пару запитань від слухачів. Що може бути в серці тих нелюдів, росіян, і чому вони такі жорстокі відносно до України? Це перший момент. І другий, як так сталося, що люди, які розмовляли однією мовою з жителями Донбасу, Луганську, Харкова, Одещини, пішли війною проти нас? І звідки ось ця агресія така? Просто не можна зрозуміти. Як пояснити?
Марка 4:24 Ісус сказав: «Замечайте, що слышите. Какою мірою мірите, такою отмірено будет і вам, і прибавлено вам будет слушающим». То есть получается, что мы впитываем все, что вокруг нас. А на самом деле то, что сейчас русские стали вот такими агрессивными, это результат пропаганды. Это то, что они слушали. И пропаганда может сделать из человека просто биологическую массу, не имеющую в себе совести. Это еще у нас было открыто в начале 20 века. Это Геббельс сказал: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Это Геббельс сказал, пропагандист Германии фашистской. Вот у него, допустим, один из принципов – постоянно говорить одно и то же 1000 раз в день. Воздействовать в основном на чувства и лишь в самой малой степени апеллировать к мозгу. Пропаганда – это не наука, зато она помогает вывести на эмоции многотысячную толпу и ведь из этой толпы веревки. И разум тут ни к чему. Это принцип Геббельса. Или еще один принцип. Шок и ложь. Вот два кита, на которых стоит совершенная пропаганда. Если солгать по мелочи, то эффекта не будет. Поэтому информация должна огорашивать. Ведь только шокирующие послания маниакально передаются из уста в уста. И адекватные сведения проходят как раз незамеченным. То есть и мы знаем, что они делали шокирующие заявления, да, русские, что там распяли мальчика, что-то там, что это мы сами Мариуполь бомбим, Харьков и Чернигов. Ну, короче, самые такие невероятные. Шок и ложь. Мы знаем, как за 7 лет Геббельс убедил немцев убивать всех евреев. И каждый немец, он убивал еврея совершенно не считая, что это плохо. Он думал, что он выполняет свой долг по отношению к Германии. И точно так же Россия, она уже 20 лет, если не больше, пропаганда против Украины. И что украинцы плохие, что они хотят напасть, что они хотят завоевать их, или еще что-то там, и что тут русскоязычные все каким-то образом ущемляются. Ну, то есть полная ложь и пропаганда. И это длится уже много, уже 20 лет. И, конечно же, то, что русские сейчас вытворяют, это и есть некое следствие этой пропаганды. Я хотел бы еще напомнить такую интересную историю. В 1994 году в Руанде есть такая страна, политическая элита, она состояла из представителей народа хуту и призвала устроить геноцид в отношении народа тутси. Это вторая народность в этой республике. И масштабы этой катастрофы были огромны. По разным источникам погибло от 500 000 до 1 000 000 людей вот этого племени тутси. И в убийствах, избиениях и изнасилованиях участвовали армия и вооруженная милиция, но больше всего нападений было совершено гражданскими лицами. И внезапно, взяв в руки мачете, это такая сабля, можно сказать, и мирные крестьяне шли резать соседей или участвовать в праздниках изнасилования. И призывы к убийству тута поддерживались рассказами о том, как тутси только и ждут удобного момента, чтобы напасть на соседей, на их, как они отравляют детей хуту и продают их на органы. То есть мы видим, что это всего произошло чуть больше года была эта пропаганда. И разжигателями этой резни было местное радио. «Свободное радио Тысяча холмов» называлось. И программы ненависти выходили в эфир всего чуть больше года. И в тех местах, где радио не добивало народность хуту, то там и не было никаких репрессий. Никто никого не трогал. Так вот, сейчас телевизионные каналы Российской Федерации занимаются с подобными вещами. Они разжигают ненависть. А обычный обыватель просто потребляет то, что он слышит. Слово имеет силу, как хорошее слово, так и плохое. Язык, огонь, прекрасно неправды, да, то есть он все сильнее всего. И эта пропаганда сильнее всего. И русские власти это поняли и пользуются этим. И давно это поняли, еще в начале 20 века. И пропаганда имеет страшную силу. Мне понравился один пост. Один молодой человек, он киевлянин, не киевлянин, он с Луганска, но он учился в Киеве, и он совершенный патриот Украины. Родители жили в оккупированном Луганске. И за 2 дня до войны он приехал к родителям на несколько дней, там кто-то заболел, нужно было приехать. И, ну, началась война, и он остался там. Война помешала ему уехать. Так вот, за 2 недели, слушая русское телевидение, он начал сомневаться в правоте Украины и думать, что все-таки, может быть, русские правы. То есть вы понимаете, что это 2 недели. 2 недели! Как можно промыть мозги? А что такое 20 лет? Какая огромная разница? На сайте РИА Новости в России есть такая статья, что Россия должна сделать с Украиной, в которой полностью обосновывается геноцид против украинского народа. Вот некоторые выдержки взяты из этой статьи. Должно быть уничтожено все, что украинцев делает украинцы. Так как большая часть населения Украины поддерживает нацизм, то их надо, большую часть, уничтожить. Это государственный, это не частный какой-то орган, да, это государственный орган, РИА Новости. Кого не удастся сломить или покорить, надо уничтожить. Оставшихся живых украинцев необходимо заставить забыть, что такое свобода. И государство под названием Украина должно исчезнуть с лица земли. Быстрыми темпами необходимо произвести деукраинизацию и деевропеизацию Украины. Гибель максимального количества украинцев в этой войне должна только приветствоваться. Можете себе представить? Это на государственном уровне. Или необходимо провести массовые следственные действия для выявления всех, кто мечтает о свободе. Это открыто. Поэтому, вы знаете, то, что происходит сейчас, на основании даже вот этого одного документа, то это вполне закономерно. Поэтому вывод. Мы должны понять, никто из русских не одумается. Все, что мы увидели в Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Бородянке, все это будет повторяться по всем городам Украины. Это их государственная программа. Мы еще будем шокированы от того, что мы узнаем, что было в Мариуполе и многих других населенных пунктах. Кстати, в Грузии, в Чечне, в Сирии были те же самые пытки, то же самое насилование и убийство мирных жителей. И ничего нового под солнцем. Итак, пропаганда, она изменяет человека. И слово изменяет человека. Плохое слово делает человека плохим. Хорошее слово делает человека хорошим. Поэтому написано Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. И бороться против пропаганды возможно только Словом Божьим. Только Словом Божьим. Как Иисус боролся с сатаной в пустыне, Он говорил, написано. И если тебе что-то говорят или что-то там тысячу раз тебе говорят, ты должен сравнить это с Писанием. А что написано? А что говорил Иисус? Как Давид говорил, «Слово Твое – свет стезе моей». Да? То есть мы идем по Слову, а не за пропагандой. Написано, «Не следуй за большинством на зло». Большинство – это зло. Большинство – это зло. Не следуй за большинством на зло, следуй за Иисусом Христом. Исайя 66:2 написано, «А вот на кого я презрю, – говорит Господь, – на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим я презрю». Исайя 66:2. Тот, кто трепещет перед Словом, тот, кто смиряет себя перед Словом. Слово – это Иисус. Иисус сказал, слова, которые я говорю, – суть, дух и жизнь. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово было Бог, и Слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины. Поэтому надо не следовать за большинством на зло. Неважно, в какой вы стране находитесь, главное – ищите Иисуса, идите за Иисусом, и Иисус выведет на свет Божий. И не только слушать, а еще и надо исполнять. Иакова 1:22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Потому что многие сейчас этой пропагандой заражены и могут цитировать даже Библию. Мы знаем, что Путин цитировал Библию на этом собрании на стадионе. Но надо не только слышателем быть, а исполнителем. И мы должны понимать, что это не новое все. Когда восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас». То есть мы видим, как это же не то, что там сейчас Гитлер, Путин придумал или еще кто-то. Это еще фараон. Вот каким образом он заставил египтян ненавидеть израильтян. Таким образом, что он убедил, что это опасный народ. Он соединится с врагами, нападет на египтян, разрушит все пирамиды и убьет всех египтян. Поэтому их надо притеснять. Вот, то есть это не новое. Нету ничего нового под солнцем. А все, что было, то и будет впредь. И слава Господу за Слово Божие, за Евангелие, за силу Божию, которая проявляется через Слово Божие, мы можем сохранить себя в Писании. Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему.
Дуже дякую за таку ґрунтовну відповідь і багато прикладів таких з життя. Реально можна все перевірити і надихнутися саме Божим Словом. І я дивлюся, що у нас ще є повідомлення від слухача. Слухач пише: «Здравствуйте. Верующие нередко начинают говорить, что это за какие-то грехи или еще вот за что-то нам Бог допускает войну или эпидемию. Но надо ли непременно так это анализировать? Просто такой путь рассуждений очень напоминает образ мышления друзей Иова.
Ну, вы знаете, в этом вопросе нельзя быть однозначным. Тут нету такого однозначного ответа. И мы должны это понимать. Почему? Допустим, действительно ничего не может происходить просто так. Бог определил все. Он определил законы, как физические, так и духовные. И физические и духовные законы, они работают. Верим мы или не верим, знаем или не знаем, понимаем, не понимаем, слышали, не слышали, они работают, как закон гравитации. Если мы что-то бросим на пол, оно упадет на пол, и посередине оно не остановится. Точно так же духовные есть законы, да, за то, что вы не слушали, то Господь пошлет проклятие. И то, безусловно, работает. Вот. Но вы поймите правильно, на самом деле, если мы посмотрим внимательно на то, что происходило, допустим, если даже мы принимаем то, что все не просто так, допустим, Господь послал Навуходоносора, написано, если мы посмотрим, вот, допустим, Иеремия 25:8. Господь говорит, за то, что вы не слушали мои вести, я скоро пошлю за всеми семьями севера, я скоро пошлю за Навуходоносором, царем вавилонским, рабом моим, и я приведу их против народа Иудеи, против земли иудейской. Я приведу их против всех народов рядом с вами, сделаю все эти земли бесплодными, пустыню навечно. И люди присвистнут, увидев, как разрушены эти страны. Я заставлю умолкнуть голоса радости, счастья в этих местах больше не будет, и так далее. То есть мы видим, что Бог послал Навуходоносора, и у Бога нету никаких случайностей. Воля Божья во всем, и ничего никогда не может быть случайно. Но другое дело, ведь вы поймите, что это всего лишь одна из частей этой истории. Это ж только одна часть. Давайте мы чуть-чуть дальше, вот Иеремия 25:12. «Ну, когда минет 70 лет, я накажу царя Вавилона и народ его, говорит Господь, накажу за их грехи и сделаю пустынею эту землю». Вы понимаете, о чем идет речь? То есть, или, допустим, Господь говорит, я ожесточу сердце фараона, или я ожесточу сердце египтян против евреев. То есть Бог ожесточил, да, и было там наказание, эти казни были все. А зачем? Для того, чтобы фараон и все войско погибли в водах Красного моря. Вы поймите правильно. Или, допустим, Иисус говорит, один из вас предаст меня. Матфея 26:23. Он же сказал, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. То есть есть воля Божья. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы этому человеку не родиться. То есть, когда, если вот происходят некие события, а они происходят в любом случае по воле Божьей, они не могут быть однобокие, односторонние. Нельзя смотреть только с одной стороны. Мы не можем познать весь замысел Божий, его мысли выше мыслей наших, его пути выше путей наших. Мы, Бог, не следим, кто познал мысли его. Его мысли неисследимы. И это огромное, на самом деле, огромная, непонятная, духовная ситуация. Определить это очень тяжело. Но из того, что мы видим, если это так, если это воля Божья, если эта Украина наказана за свои грехи, ну а кто без греха, да? Ну, а знаете, что интересно? Интересна вторая часть или обратная сторона этой медали. Это значит, России пришел конец. Как пришел фараону конец, когда он погнался за израильтянами, как Вавилону пришел конец за то, что он взял в плен по воле Божией. Он взял в плен израильтян, но теперь Вавилона нету. Там Саддам Хусейн хотел его восстановить, и ничего этого не стало. И когда Иуда Искариот предал Иисуса Христа, это тоже воля Божия, потому что Иисус это делал, он дал ему кусок хлеба, иди делай, что хочешь. Но что из этого было? Иуда удавился сразу после этого. Итак, если это воля Божия, что Россия напала на Украину, это значит, России пришел конец, согласно того же Слова Божия, согласно того, что мы видим в Писании, то, что это определено. Или, допустим, давайте вот прочитаем Навина 11:20. «Ибо от Господа было, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию, чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисей». То есть это все ожесточение тех же русских происходит только потому, чтобы им не было помилования, чтобы они были истреблены. Ну, еще раз говорю, что всей картины никто не видит, всей картины никто не знает. Как у нас, вот, допустим, откроем Римлянам 11:32, и там так написано: «Бог заключил всех в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него им, и к нему ему слава вовеки. Аминь». Итак, никто не знает всей картины, кроме самого Бога. Никто не знает. Это вы представляете, что вот, к примеру, полотно Айвазовского, там, допустим, 9-й вал, там, оно там, сколько там, 5 метров на 3 метра высотой. Вы можете увидеть эту картину, если отойдете метров на 10 от нее. Вы тогда увидите ее. Но если вы будете стоять в 10 сантиметрах от этой картины, вы увидите какие-то конкретно мазки и ничего не поймете, что на этой картине изображено. И вот только Бог видит, а мы не можем это познать. Это бездна богатства и премудрости, неисследимы его пути, непостижимы судьбы его. Это непостижимо. Но то, что касается Слова Божия, мы можем через Слово Божие потихонечку касаться какой-то одной, двух, трех граней. Но еще раз говорю, никто не знает вообще всей картины, абсолютно всей картины. Никто этого не знает. Мы сейчас понимаем, что в это время существует много пророчеств, существует самых разнообразных пророчеств, существует версии, почему так происходит, или для чего это происходит, или вот Украина там согрешила, или Россия согрешила, или вообще Америка там согрешила. Ну, короче, все какие-то умные вещи. Но я еще раз говорю, что все картины никто никогда не знает. Вся картина у Господа. Если мы смиримся, как он сказал, если смирится народ мой, который называется именем моим, и будут молиться ко мне, то я услышу и спасу эту землю. Тайны Господни к боящимся его. И свой завет он открывает тем, которые боятся Господа. Поэтому просто надо смириться и уповать. И мы просто увидим славу Божию.
Дякую, Олексію Анатолійовичу. Дуже приємно спілкуватися з вами, чути ваші відповіді. Дійсно, це надихає. І хочу сказати, що не всі питання ми сьогодні пройшли. Залишаємо їх на майбутнє, так?
Да.
Нагадуємо, що у нас була програма «Запитання і відповіді». Може, ви хочете щось наостанок таке, знаєте, ґрунтовне сказати?
Я первое хочу сказать, что мне очень приятно, что мы все в студии, и это очень вот как-то трогательно. Я думаю, что не только для нас, но и для наших слушателей. Конечно, жалко, что мы не услышали сегодня звонки наших друзей, но просто, я так понимаю, никто не был готов к этому, что мы будем живьем. Но вы знаете, я верю Господу. Я верю в Его любовь, я верю в Его в его силу. И, вы знаете, давайте доверимся Ему. И если мы будем доверять Богу, возложим все заботы на Него, ибо Он печется о нас. Если мы будем искать Его пути, то Он устроит наши пути. Давайте не полагаться на разум свой, а всем сердцем полагаться на Господа. Не будем там в новостях этих быть и бояться или еще чего-то, а верить Господу. И сейчас вот просто у нас такой, я верю, будет такой проект «Чудеса Божьи» во время этой войны. И мы уже сколько слышали этих чудес Божьих, как Бог спасает своих верных из самых невероятных ситуаций. Поэтому давайте доверять Богу. Давайте доверять Богу, молиться Ему и доверять Богу, и мы все увидим славу Божию.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою:
radio@svitle.org.